Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с сегодняшних публикаций в СМИ. Евросоюз якобы обсуждает санкции против Аэрофлота из-за ситуации в Беларуси, но уже высказался на эту тему Александр Лукашенко на тему санкций. Один из главных мегапроектов России поставили под сомнение. Речь идет о постройке высокоскоростной магистрали между Москвой и Питером. Они много-долго говорили, а сейчас засомневались в том, нужно ли ее строить. Американские фондовые индексы снизились на данных о скачке инфляции в Соединенных Штатах Америки. Говорить об этом стоит, потому что, очевидно, совершенно это сказывается, естественно, не только на бирже, но и в целом на мировой экономике, которая вся целиком и полностью завязана сейчас на американский доллар. Так, и в конце мы с вами обсудим социологов, которые обеспокоены числом одиноких людей, но, правда, в Норвегии, но в данном случае важно поговорить, а можно ли считать это проблемой человечества или, например, российского общества, с учетом того, что многие выражают тревогу атомизации общества, люди не хотят жить в паре, люди не хотят жить семьями, людям лучше жить по отдельности, и потом чревато ли это или нет. В «Умных парнях» Николай Топорнин у нас сегодня. Будем говорить о разговоре Путина с Меркель, о кризисе беженцев на границе Белоруссии и Польши, о климатическом форуме в Глазго, потому что там много чего любопытного. Например, крупнейшие автоконцерны отказались подписывать декларацию. Одни согласились, другие отказались. О том, что их продукция к 40-му году будет уже с нулевым карбоновым следом. Вот, то есть будет полностью чистый продукт. И политический кризис в Чехии обсудим, потому что он там тоже есть. Сейчас давайте о движении в городе.
В движении.
Так, Яндекс. О, 7 баллов показывает Яндекс. И это тяжело. В Москве очень тяжело. По МКАДу смотрим. Пробка начинается от Носовихинского, я бы даже сказала, шоссе. И тянется она, знаете, да, куда? Она тянется до Варшавского шоссе. Это пробка. В обратную сторону пробка от развилки до Люберец. Есть пробка еще большая на внутренней стороне от платной Ленинградки сюда к Осташковскому шоссе. На западе, ну, более-менее ничего, кстати, проехать еще можно. Радиальная магистраль от Сходни тормозит Ленинградка в сторону Москвы. Королев не едет при подъезде к МКАДу по Ярославке. Дорожно-транспортное происшествие. Люберцы не едут, но там реконструкция Октябрьского проспекта. Лыткарино, Островцы, поселок Октябрьский, вот здесь все тяжело. Так, третье транспортное кольцо, если смотреть против часовой, получается, что от Юго-Восточной Хорды пробка, и тянется она до Хорошевского шоссе. Пробка еще в районе Кутузовского проспекта, сюда вниз к Тульской. Так, и Садовое кольцо вообще зеленое, вот единственное, где можно сейчас проехать. Это примерно от Курской до Красных Ворот, точнее, наоборот, от Красных Ворот до Курской, до Таганской даже. И можно по внутренней стороне еще проехать примерно от Арбата до Тверской. Все, в остальном желто-коричневое все.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, по поводу санкций. В Брюсселе сегодня СМИ писали, Bloomberg писал со ссылкой на неназванного чиновника Евросоюза, то есть важно понимать, правда это или нагнетание какое-то, или просто сигналы, но сам факт, публикация есть. В Брюсселе считают, что компания Аэрофлот, например, занимается перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей. Предположительно, рестрикции будут введены в начале декабря. Кроме того, под ограничение по такому же обвинению может попасть и турецкая авиакомпания Turkish Airlines. Окончательное решение еще не принято. А Turkish Airlines почему? Потому что у них есть рейсы Стамбул-Минск. Лукашенко при этом грозит перекрыть газопровод Ямал-Европа в случае закрытия границ с Белоруссией. Но то есть ситуация нагнетается. Иван Тимофеев с нами, программ-директор Российского совета по международным делам, кандидат политических наук, доцент МГИМО. Иван Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а как это все урегулировать? И по факту, правовые основания для введения вот подобного рода санкций против Аэрофлота отдельно и Turkish Airlines, они просматриваются или нет?
Ну, вы знаете, санкции в теории Евросоюз может ввести против любого зарубежного лица, если на то будут их внутренние ЕСовские правовые механизмы. Вот, то есть, в принципе, это возможно. Но я считаю, что санкции в отношении этих двух авиакомпаний все-таки маловероятны. Есть несколько причин. Во-первых, авиакомпании трудно заподозрить в том, что они преднамеренно содействовали какому-то политическому кризису. Их задача перевозить людей, перевозить их безопасно и оказывать им сервисные услуги. Они не обязаны вникать в том, куда они едут и что они, зачем. И вводить в отношении их санкции, это, конечно, нелепо. Угу. Я думаю, что если санкции будут введены, обе эти компании просто пойдут в суд ЕС, предъявят иск Совет Еврокомиссии или европейским регуляторам, и у них будут очень серьезные основания для того, чтобы этот иск выиграть. Это первое. Второе, помимо юридической стороны, есть и политические вопросы, потому что очевидно, что такой шаг в Брюсселе вызовет очень серьезную политическую реакцию и Москвы, и Анкары. Во-первых, в ответ могут вполне закрыть доступ сюда европейским компаниям, могут быть какие-то дополнительные санкции от визовых ограничений и разных других, вплоть до высылки дипломатов. То есть это я предполагаю, об этом пока не говорилось, но это вполне может быть. То есть я думаю, что политический резонанс от этого шага будет очень сильный. И самое главное, что это не решит никаких проблем с Белоруссией и с вот этим миграционным кризисом. Я думаю, что это его еще более усугубит. И, в общем, и Москва, и Анкара, если они будут озлоблены в результате этих санкций ЕС, то, в общем, мало не покажется, я считаю.
Но поэтому пока, я думаю, с вашей точки зрения, Иван Николаевич, вот эта публикация, все-таки со ссылкой на неназванного чиновника Евросоюза, вот этот неназванный чиновник, это, скажем так, повод просто, условно, написать публикацию и предупредить тем самым, или это как чья-то горячая голова? У нас такие существуют, и там тоже такие есть.
Я думаю, что ненавистный чиновник просто предположил, что такое может быть. В СМИ написали о том, что это планируется, и я думаю, что вот в реальности это не осуществится, по крайней мере, сейчас, потому что очень много здесь минусов для Брюсселя. Там все-таки какой-то мыслительный процесс есть, и санкции достаточно серьезно прорабатываются и достаточно профессионально. Вот, и я не думаю, что они будут принимать такое решение скоропалительно и вот в текущих условиях. То есть санкции сами по себе будут, я уверен. То есть они наверняка их ведут в отношении каких-то лиц Белоруссии, которых они считают там чиновников или еще кого-то, кого они считают ответственными за этот кризис. Но это не будут авиакомпании. Это слишком.
По авиакомпаниям. А Лукашенко, который грозит перекрыть газопровод, тоже такая санкция с его стороны, если вдруг границу закроют?
Я считаю, что это тоже пока такие политические заявления больше. И последствия перекрытия газопровода, они это будут серьезными, потому что здесь интересы России, это же российское сырье по ним идет. То есть без согласования с Москвой такое решение, я думаю, невозможно. Ну, а Москва, я тоже не думаю, что это пойдет, потому что это и наши рыночные интересы, и, в общем, это того не стоит, чтобы вводить такие ответные меры. Но подчеркиваю, что если будут санкции в отношении наших авиакомпаний, то это будет, иметь слабые правовые основания, по крайней мере, будут серьезные основания для того, чтобы это оспаривать. А во-вторых, политический резонанс будет настолько серьезным, что для Брюсселя будет больше минусов, чем плюсов.
Просто интересно, Иван Николаевич, с вашей точки зрения, почему именно Аэрофлот, а не та же самая Белавия?
По Белавии, смотрите, во-первых, уже санкции есть. Белавии запрещен доступ на территорию стран ЕС. Да? То есть они не заблокировали Белавию, но, в общем, ввели соответствующие ограничения, довольно серьезные. Вот. А так, тут просто политическая логика, это больше похоже на спекуляцию какую-то политическую, что вот Белоруссия, союзник России, значит, Россия стоит за спиной, а значит, надо наказать какие-нибудь российские госкомпании или российских перевозчиков. Ну, кто у нас на слуху? На слуху, конечно, наш крупнейший перевозчик. Вот, поэтому я не думаю, что это решение действительно зреет, и что действительно есть проект такого решения именно по Аэрофлоту, и по Turkish Airlines. Я думаю, что это спекуляция отдельного какого-то источника, в кавычках, которую подхватили СМИ. И, в общем, я считаю, что это этика работы СМИ. То есть такие вообще публикации нужно тщательно фильтровать, потому что это влияет на рынки, это влияет на цену акций.
Сейчас так на это, на это же и рассчитано. Спекулянты сейчас, скорее всего, поднимутся.
Да, а вот понимаете, если, там тот же Аэрофлот в результате этих действий понесет какой-то серьезный ущерб, у него тоже будут основания предъявить иск уже средства массовой информации, которая без соответствующей проверки опубликовала такую, такое сообщение.
То там есть, уже есть там... реакция Аэрофлота, которая говорит, что может к Блумбергу претензии предъявить, да.
Вот, ну, может, вполне, может предъявить, потому что тут, конечно, тоже уже это вопрос юридический, и нет никаких гарантий, что такой иск Аэрофлот выиграет, потому что, ну, Блумберг тоже, у них свои критерии работы, и если у них есть источник, наверное, они все-таки не на пустом месте это сделали. Просто, понимаете, вопрос в деталях, дьявол в деталях. Одно дело – это готовящийся конкретный проект санкций против конкретного лица или компании, а другое дело – домыслы источника. Это разные вещи.
Да, спасибо большое, Иван Николаевич, принято. Иван Тимофеев был с нами, программный директор Российского совета по международным делам, кандидат политических наук, доцент МГИМО МИДа Российской Федерации. Потому здесь, конечно, много вопросов возникает, а не получится ли так, что если вот этот, ну, некий неназванный источник Европейского Союза, который говорит, что а могут быть санкции такие, а могут быть еще санкции не только на Аэрофлот, но и против там Turkish Airlines, ведь по сути может быть, наверное, какой-то единый ответ со стороны и Турецкой Республики, и Российской Федерации, и Беларуси, потому что, ну, действительно, вот этот вопрос очень странный. 877 говорит, Аэрофлот просто билеты продает на свои рейсы, он же не кричит, набираем на рейс беженцев. Только беженцев проходим, пожалуйста, в бизнес-класс исключительно. А потом прямиком шаттлы довозят до границы белорусско-польской. А там лагерь разбиваете и мерзнете насмерть. У американцев точно тундра горит, с ума пошли, Михаил говорит. Причем здесь перевозчик, Аэрофлот все равно кто, пассажир, курды или кто-то иной, они не нарушают закон. Конечно, они же покупают билеты на этот рейс. Как можно? В этой связи, ну, логика странная, действительно, предъявлять претензии Аэрофлоту, потому что, ну, опять же, вот здесь читаю срочное сообщение. Организаторы нелегальной миграции используют частные самолеты для переброски беженцев из стран Ближнего Востока в Белоруссию, Польшу через Дубай для последующей отправки в Германию. Об этом РИА Новости рассказал застрявший на польско-белорусской границе беженец из Йемена. То есть этот человек, возможно, именно так туда попал. Но возникает опять же вопрос, и я ради интереса открыла сайт той же самой Белавии, откуда и куда Белавия летает. Например, рейс из так, откуда? Здесь много чего. Истамбул есть тут, естественно. Есть там Тбилиси есть, там, понятно, Краснодар есть, Баку есть. Ну, в общем, много-много-много чего. Вот. И, конечно, возникает вопрос, так вот, Дубай здесь красным, не понимаю, летают из Дубая или не летают. Вот. Звучат и просто представить, сколько авиакомпаний, в принципе, осуществляет рейсы, например, из Дубая, или сколько авиакомпаний осуществляет рейсы из Стамбула, там, в Минск или еще куда-то. Вот это же тоже в ту логику укладывается, или все-таки нет? В Уголовном кодексе есть просто понятие «сообщник». Аэрофлот так рассуждает Евросоюз. А, что Аэрофлот – сообщник, да, так рассуждает Евросоюз. А как надо было? То есть человека с темным цветом кожи не сажаем на рейс, правильно? Или что? Я не понимаю просто логики действительно тех людей, например, в Европейском Союзе, которые говорят. Или как надо действовать? Как американцы уезжали из Афганистана, и люди там пытались закрепиться на обтекателях у этого самолета. Ну, тоже странная история, да? Все закручено. Прям дискриминация по национальному признаку. Если ты курд, то лететь не должен, говорит Панк 13-й. Ну, это про... То есть, что надо сделать? Надо, чтобы беженцы не прошли. Кто виноват в этом? Давайте обвиним Аэрофлот, говорят в Европейском Союзе. Почему, непонятно. Но вы слышали Ивана Николаевича Тимофеева, который сказал, что все-таки правовых оснований там вообще нету, и в любом случае легко любой суд выигрывается, если на это европейцы пойдут.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Красногорочка вдогонку спрашивает, почему молчат гуманитарные организации мира, еду, воду людям разве трудно подвезти? Вы знаете, Красный Крест уже сказал с представителями ООН, что они туда поедут. Ну, я, правда, не знаю, когда поедут, но вот сегодня я видела это сообщение, что они собираются туда ехать. То ли поговорить просто, то ли действительно хотя бы мешок картошки им привезти. Один из главных мегапроектов России поставили под сомнение. Коммерсант об этом сегодня пишет, что российские власти поставили под сомнение один из главных мегапроектов в современной истории России. Это высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва-Петербург и могут отказаться от планов по его реализации. По данным издания, вариант отказа от строительства трассы или перенос сроков обсуждается на уровне правительства. В частности, ситуация обсуждалась на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова, по итогам которого было рекомендовано проработать ряд вопросов РЖД. В ближайшее время должны будут вновь оценить проект с учетом поручений президента и перспектив развития грузового сообщения в направлении портов северо-западного бассейна. Александр Гусев с нами, главред информационного агентства строительства. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
А я пытаюсь понять, под сомнение поставили, потому что это стало дороже или пересмотрели целесообразность? Ну, я просто помню, последние лет 10, наверное, об этом говорят, и сметы представляли, и бизнес-план представляли, и вроде бы все сходилось, надо было только начать.
Тут по совокупности причин так получается. Одна из основных, конечно, это подорожание, тем более, что совершенно недавно на этой неделе вышло постановление правительства России, которое позволяет пересматривать контракты строительные и повышать их до 30%, потому что строительные материалы подорожали. Но это не факт, что это не будет продолжаться и в следующем году, ну, поскольку этот контракт многолетний, поэтому тут нужно ожидать значительное подорожание. Это первое. Второе, еще в 15 и 17 годах на российско-китайских форумах в России и в Китае китайцы предлагали свои возможности, в том числе и финансовые, и технические, для строительства скоростных магистралей и на Казань, и на Питер, поскольку мы не имеем опыта, и у нас нет материалов и оборудования. Но они перестали об этом говорить, а сориентировались в эти годы на свою внутреннюю ситуацию. В частности, они стали быстро строить скоростные железные дороги к Олимпиаде, которая будет в феврале следующего года.
Так.
А они имеют больше всего в мире опыт строительства таких скоростных железных дорог, в том числе и для грузового транспорта, поскольку это очень сложная конфигурация. Там нужен особый бетон, особый металл, подвижной состав и так далее. Вот это все то, что привело к тому, что поставлен большой вопрос. Александр... Это, собственно говоря, было ожидаемым.
Александр Михайлович, но здесь еще другой вопрос возникает. Какое-то альтернативное развитие инфраструктуры без мегапроекта возможно? Потому что я вспоминаю вот это фундаментальные наши запуски, например, Сапсанов между Москвой и Питером, там Москвой и Нижним и так далее. Когда поезда высокоскоростные, а рельсы... прежние. И в итоге просто выделяли промежутки, вот слот времени, что едет по этому пути, едет Сапсан. Почему то же самое по упрощенке невозможно сделать с действующей инфраструктурой, которая соединяет Москву и Питер? В качестве альтернативы.
Да, я понимаю. Это похоже на такие участки, как где-то платная автомобильная дорога, а где-то бесплатная.
С железной дорогой то же самое, понятно.
Да, понимаете, да. Когда она платная, там едешь с хорошей скоростью, хорошей дорогой, там, где бесплатная, вот, там ямы встречаются, светофоры и так далее. И здесь не имеет смысла разрывать эту дорогу на части, как вы говорите. Вот, потому что строить рядом параллельную нужно для грузового транспорта, потому что там совершенно другие
не
нагрузки.
Хватает.
Они в разы больше, да. А останавливать подвижной состав пассажирский нельзя. Нельзя же нарушать. И еще один факт. Мы сейчас не испытываем никаких сложностей с доставки грузов по вновь открывшейся платной магистрали. Фуры идут нескончаемым потоком. Понимаете? Поэтому
Ну, как, надо же развивать железные дороги-то.
Железная дорога становится все дороже и дороже. Вы вспомните, еще несколько лет назад можно было увидеть целые составы, перевозившие легковые автомобили. Да. А сейчас эти вагоны пустуют, а в основном передвижение идет на специальных фурах.
А, на вот этих вот больших, понятно.
Да,
автопоезда.
Автопоезда, да.
Хорошо, Александр Михайлович, но другое дело. Теоретически, с вашей точки зрения, с точки зрения профессионала, высокоскоростная магистраль нам нужна объективно? Именно железнодорожная.
Да, конечно, но правильнее будет, мое субъективное оценочное мнение, если это будет в ту сторону, где у нас нет такого транспорта. В Питер хоть какое-то есть направление, а вот в сторону Казани и туда в Сибири, и через Среднюю Азию на Китай, да, у нас этого нет. Мы топчемся пока только на одном месте. Казахстан уже построил свою часть автомобильной дороги. Вот. А мы хотим хотя бы соединить эту автомобильную дорогу Казань, в частности, по железной дороге с Москвой, что, конечно, естественно, быстрее, вот. Но будет дороже. Вот но это направление,
же,
да.
Да, но у нас же казанское развивать. Направление, в принципе, железнодорожное, оно самое загруженное с точки зрения именно грузоперевозок. Та инфраструктура, которая там сейчас есть, ее можно адаптировать под современные потребности или нужна действительно отдельная выделенная магистраль?
Отдельная выделенная магистраль. Нельзя путать пассажирскую трассу и инфраструктуру с грузовым транспортом, потому что это все стоит разных денег, разные технологии, разный бетон, разное оборудование. Мы, к сожалению, не имеем своего оборудования. Тут нужно прибегать к помощи или немецких технологий, или китайских. Китайцы предлагали нам, в том числе и финансирование, но как-то вот все сошло это на нет. И теперь встал вопрос о рассмотрении этого проекта повторно, нужен ли он вообще и насколько он нужен.
Насколько он нужен. Но все равно другое дело, что упираются, наверное, сейчас не только в дороговизну самого строительства, потому что, ну, ЦКАД вспомним, как там. Там стоимость постоянно менялась, но в любом случае его достроили. Со сложностями достроили. А с железными дорогами здесь речь идет о том, когда это окупится, и самое главное, хватит ли грузов, которыми надо будет загрузить эту дорогу, эту трассу железнодорожную или что?
Понимаете, к сожалению, пока у нас с европейской или северо-западной частью грузов идет столько, сколько сейчас хватает их переработать, то есть перегрузить, поставить на колеса автомобильные и перевезти. Если, конечно, мы бы с этим не справлялись, и контейнеры стояли там, и были бы скандалы, нарушение контрактов по времени и так далее, наверное, да, мы бы взяли за этот контракт быстрее. А поскольку сейчас нет такого резкого увеличения, чтобы заставляло нас строить новые магистрали, поэтому встает вопрос, а стоит ли вообще, с учетом того, что это вновь подорожало. Причем китайцы предлагали и свою рабочую силу. А сейчас же Совет Безопасности выпустил документ, который гласит, что, в общем-то, не очень-то и нужно приглашать иностранных рабочих на строительство, потому что это большая головная боль.
Понятно.
Не случайно правительство Москвы отказалось от рабочих из Средней Азии и будет обходиться своими силами.
Ну, предлагает пока, это пока только планы.
Это пока только планы. Это план, да.
Но спасибо большое, Александр Михайлович. Принято. Александр Гусев был с нами, главред информационного агентства строительства. Считает сам, что нужно сосредоточиться на строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали, но не по направлению Москва-Питер, который сейчас будут пересматривать этот проект, а по направлению туда, восточному, то есть на восток пускать, до Казани пускать, и туда дальше, до Китайской Народной Республики. Я проживаю в области неподалеку от одного радиального направления. ЖД-грузовые поезда, особенно много контейнеровозов, буквально как в метро, интенсивно. Так что эксперт заблуждается. Прежде такого не припоминаю, Алексей говорит. А какое направление-то, Алексей? Ну, просто если вы живете на казанском направлении, там что, 20 лет назад постоянно ходили, это самое загруженное. Вот направление Ярославское, Ярославской железной дороги и Казанское. Это самые загруженные вообще по именно грузам и по пассажирским поездам направления. Нужно строить любой ценой, ну, не знаю про любые цены, Валерий, с вами готов поспорить, а мы сидим на мешках с ФНБ и ждем, отстаем. О планах построить ВСМ между Москвой и Питером стало известно довольно давно. Она была включена, правда, в сентябре в предварительный проект федерального бюджета на 2022-2024 год. Завершить строительство предполагалось в 2027-м, после чего магистраль была бы интегрирована с третьим московским центральным диаметром. Но теперь оказывается, что обсуждают или план отказа, или в любом случае ставят как будто бы под сомнение целесообразность этого проекта. Новости потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице. Мы с вами продолжаем. У микрофона Евгения Волгина. Американские фондовые индексы снизились на данных о скачке инфляции в США. То, о чем предупреждали. Предупреждал глава Федрезерва господин Пауэлл, предупреждала министр финансов. Но, правда, министр финансов говорил, что надо продолжать включать печатный станок. А инфляция бог с ней. А Пауэлл сказал, что с инфляцией организации проблемы. Там, конечно, она не такая большая. Вот. Но для Штатов это потрясение. В общем-то, рынки также отреагировали. Смысл в чем? Американский рынок акций упал на фоне статданных, показавших существенное ускорение инфляции. Согласно данным Минтруда, потреб цены в Штатах в октябре выросли на 6%, а это много. По сравнению с тем же месяцем прошлого года, это максимальные темпы аж за 30 лет. Месяцем ранее было 5,4%. Скачок цен на энергоносители в прошлом месяце составил 30% в годовом выражении, а бензин подорожал на 49,6%. Темпы роста стоимости продуктов питания, составившие 5,3%, стали максимальными с января 2009 года. Евгений Коган с нами, кандидат экономических наук, профессор Высшей школы экономики, инвестбанкер. Евгений Борисович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, ну то, что происходит сейчас в Штатах, и то, что мы на графиках видели, это же коснется и остального мира наверняка?
Еще как коснется. Более того, иногда и с мультипликатором. Дело в том, что...
Ой, Евгений Борисович, а можете зафиксироваться, а то очень плохо слышно вас.
К сожалению, здесь такая связь.
А, понятно. Значит, ну ладно, попробуем.
Смотрите, если Америка чихает, то Венесуэль плачет. К сожалению, есть такая проблема. И действительно, в случае, если в Америке инфляция начинает разгораться, то она практически экспортируется во многие страны, в том числе и к нам. Это действительно так.
А чего у нас тогда ждать? И как скоро?
Да у нас ничего особенного не ждать. Мы уже все это имеем. Инфляция в полный рост. Смотрите, мы сегодня имеем темпы инфляции уже приблизительно 8% годовых. Ну, примерно у нас такие уровни будут. Возможно, чуть выше. Возможно, дойдем до 9. Ну, соответственно, у нас будет рост процентной ставки. Куда мы денемся? Центральный банк будет ее поднимать, жестко борясь с инфляцией. Проблема в том, что инфляция, как я уже говорил много раз и повторяю, у нас не наша оригинальная. Это не потому, что у нас вдруг у народа стало много денег, вот реально много.
Их надо сдерживать.
Да, и бросился покупать. Дело в том, что когда ты поднимаешь процентную ставку, то тем самым ты ограничиваешь спрос. Спрос на деньги, спрос на товары, спрос на экономике. Так вот, наш центральный банк борется с нашей инфляцией подъемом ставки. Ну что значит подъем ставки? Значит, у нас кредиты становятся дороже, значит, трудно рефинансироваться, ну и так далее и тому подобное. Мы можем доиграться до банкротства определенных предприятий и так далее, которые не выдержат вот такую нагрузку долговую. Ну, в случае, когда надо рефинансировать долги. Вот, с другой стороны, депозиты будут более доходные у нас. Это медицинский факт. Наши облигации сегодня дают очень хорошую доходность. Это тоже факт. То есть сегодня в рубле мы уже можем получить по корпоративным облигациям достаточно высокого уровня надежности и 9,5, даже 10% годовых.
Евгений,
так что, смотрите, мы часть этого мира, и инфляция переходит к нам так или иначе. Но это неизбежно.
Евгений Борисович, а вот эти вот процессы все равно общемировые, они, естественно, имеют какую-то первопричину. Ну и вопрос, горизонт планирования, может это закончиться или это новый статус-кво и так далее?
Вы знаете, в 70-е годы первоначально тоже думали, ну, в виду прошлого столетия, что инфляция – это штука временная. Ну, после арабо-израильской войны, мы знаем очень хорошо, что рванули цены на энергоносители. И они тотально привели к глобальной мировой инфляции. Не только они, там целый комплекс проблем и вопросов. И первоначально мир не очень замечал и не боролся с этим. Но потом мы помним, что в начале 80-х годов Америка очень резко подняла процентные ставки аж до 20% годовых, что даже страшно сегодня представить в кошмарном сне, что будет с мировой экономикой, если Америка поднимет, я не говорю до 20, даже до 5% ставку. Это уже будет, ну, по сути, для мира катастрофа.
Но, насколько я знаю, что Джером Пауэлл, глава Федрезерва, он говорил, что выйти вот из этого инфляционного состояния потребуется порядка 2 лет, но к этому надо привыкать, правда. Но в его заявлениях, по крайней мере, не звучало, что что-то будет около 5%. От чего это зависит?
Во-первых, это зависит от того, как будут развиваться инфляционные процессы в Америке.
Так.
Во-вторых, это будет зависеть от экономического роста. В-третьих, это будет зависеть от целого ряда факторов, в частности, связанных с рынком труда Америки. Дело в том, что рынок труда за него тоже отвечает, и вообще за экономический рост, за рынок труда тоже отвечает ФРС. Наш Центробанк отвечает только за денежно-кредитную политику, а ФРС отвечает и за экономический рост, и за занятость, соответственно, и в частности за денежно-кредитную политику, там, инфляцию и так далее. Так что, смотрите, сказать сейчас, насколько это долгосрочные процессы, я не могу, это никто не может сказать. Но ощущение, что вся эта история не на 5 минут. И сам Пауэлл потихонечку сквозь зубы начинает признавать, что, ребят, похоже, это все достаточно надолго. А вот насколько надолго, посмотрим. Первоначально же ФРС говорил, ничего страшного, это все не надолго, и нынешний подъем инфляционных ожиданий, инфляции, ну, это, собственно говоря, вопрос там месяцев, на полгода. То есть, если возмущение системы, потом она вернется к своему нормальному состоянию. Вот это для всех сегодня и вопрос, насколько она вернется и как быстро она вернется. И сказать об этом никто не может. Может быть, 1.5 года, может быть, 2. Но вы знаете, есть один очень интересный показатель, например, у нас. Дело в том, что кривая нашей доходности, то есть, что значит кривая доходности? Какие у нас доходности, например, по нашим государственным облигациям, там, 2-летним, 5-летним, там, 10-летним и так далее. Они все показывают, дают кривую доходности. Так вот, какая у нас кривая доходности? Очень интересно, она у нас инвертирована. Что это значит? Доходность – это необычно. Обычно, скажем, у тебя 2-летние бумаги дают тебе доходность, там, я не знаю, там 7%, 10-летний, там 8% и так далее. Это нормальная кривая доходности. А у нас, наоборот, у нас 8 с чем-то дают относительно короткие бумаги, и 7, там примерно с половиной, дают более длинные. Что это значит? Это значит, что наши инвесторы понимают, что, скорее всего, в долгую перспективу инфляция будет снижаться. Но это речь идет о рубле. Смотрите, в долларе пока мы не имеем инвертированной кривой доходности. Но вообще экономисты ее боятся, потому что она обычно сигнализирует о приближающемся через 3, 5, там, 10 месяцев неком возможном кризисе или рецессии. Пока мы этого, слава богу, не имеем. Посмотрим.
Евгений Борисович,
очень динамичен.
А еще, да, а еще возникает такой вопрос. А в условиях вот этой вот нестабильности у государств, может быть, у индивидуальных инвесторов, есть потребность отказываться от бумажных денег и закрепляться в металле, в частности, в золоте, еще в чем-то таком? Ну, то, что называется, можно пощупать.
Ну, смотрите, во-первых, ряд стран резко увеличили состояние своих золотовалютных резервов, как раз доля золота. Но пока золото у нас, видите, нас сильно не радует. Ну, как бы глобально выросло, но в последнее время, так сказать, прыгает на месте, в отличие от крипты. Я так понимаю, что просто огромный, уже многотриллионный рынок крипты потихонечку начал оттягивать деньги именно, которые должны были в обычной ситуации идти на рынок, рынок драгметаллов. Вот как-то так. То есть, смотрите, процесс этот очень комплексный. И да, действительно, государства задумались о том, чтобы сделать свои криптовалюты. В частности, мы говорим о крипторубле, Америка говорит о криптодолларе, Китай говорит о криптоюане и так далее. Но там, понимаете, все не так просто. Вот, знаете, перейти на это вроде бы как, ну, взяли и перешли. Чего там? Это рождает целый комплекс огромных вопросов, как юридического характера, технического характера, так и организационного. Например, вы же понимаете, что тот же самый крипторубль, его эмитент – Центральный банк.
Конечно.
И все счета находятся непосредственно в Центральном банке. Тогда вопрос, а чем занимаются банки? Я так понимаю, что банки будут еще в восторге от этой ситуации. Поэтому тут нужно будет очень серьезно думать.
Как, Евгений Борисович, последний вопрос, на всю вот эти вот фундаментальные изменения влияет история с зеленой сделкой, вот с этой зеленой повесткой ESG?
Вы знаете, это дополнительная еще религия, которую нам навязали, навязанная миру. Есть вот новая религия, была раньше там, не знаю, буддизм, там, иудаизм, мусульманство. Теперь у нас религия под названием ESG. Мы все на нее молимся. С одной стороны, вроде как все правильно. Environment. Да, мы должны действительно бороться за нашу окружающую среду, уменьшать количество парниковых выбросов там, и так далее, парниковых газов. То есть мы действительно должны думать о своей экологии. Справедливо. Social. Это значит, что весь бизнес всегда должен быть, ну, простраиваться, скажем так, в нормальное общество. Должен быть социально ответственный, там, и т.д. Все это вокруг этого. Мы это прекрасно знаем. Красивые лозунги. Governance. То есть должна быть прозрачность бизнеса. Любой человек может получить отчеты, там, и так далее. Ну, то есть масса всего, там, миллион вопросов, касающихся сотрудников, и так далее. Это целый комплекс, знаете, таких вопросов. С другой стороны, Мы же понимаем, что вот мы допрыгали с ESG-повесткой и получили, точнее не мы, а это в частности европейцы, получили энергетический кризис. Когда стали говорить, нам не нужен уголь, нам не нужна нефть, нам давайте там вот чистую зеленую энергию. Замечательно. Но зеленой энергии не хватает, особенно газа. Мы полетели, вот вам цена на нефть уже и 85 там, ну и так далее. Понимаете, так что, сказавши А, нужно говорить Б. А прежде чем ты сказал А, Б, Б или А, или С, ты должен продумать, как это выстраиваться на годы. Вот это все проблема.
Понятно, спасибо большое.
Как религия, да. Как религия замечательна, но как, знаете, в любой религии нужно построить вначале институт этой религии. Вот с этим проблема.
Благодарю вас, Евгений Борисович. Евгений Коган был с нами, кандидат экономических наук, профессор Высшей школы экономики, инвестбанкир. В этой связи стоит еще отметить, как рынки реагируют на вот эту вот инфляцию в инфляционные процессы в Соединенных Штатах Америки, потому что, с одной стороны, если, например, рынок внимательно следит за данными об инфляции, например, вот акции американского производителя электромобилей Rivian выросли в цене на 29%. Это к вопросу вот этой зеленой повестки. В то же время, значит, бумаги General Electric подешевели на 2%. Ну, немного, но все равно значительно. Акции Coinbase Global рухнули на 8%. Ну, 8% это все-таки существенно. А, например, бумаги DoorDash, это оператор сервиса доставки еды, подскочили в цене почти на 12%. И, то есть, бумаги китайского производителя электромобилей NIO Incorporated подешевели на 2,7%. Вот. Плюс, конечно, ну, здесь имеется в виду, стоит анализировать, как рынки, как отдельно взятые сегменты и финансовые инструменты реагируют на вот эту вот историю с инфляцией в Штатах. Но очевидно совершенно, и как сказал Евгений Борисович Коган, это аукнется всем, в том числе и нам.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Одно время было исследование о финнах, почему в самой благополучной стране Европейского Союза, в общем-то, там проблемы такие с у одиноких людей, проблемы там ментального характера, ощущение чувства одиночества. Теперь про Норвегию. Исследование вышло, социологи обеспокоены числом одиноких людей в Норвегии. 1,5 миллиона человек не имеют постоянного партнера, живут одинокой жизнью. Данные приводит портал, местный новостной портал. Социологи отмечают, что большое число одиноких негативно сказывается на демографии, на экономическом развитии страны и продолжительности жизни в Норвегии. Причина, почему норвежцы не хотят заводить семью, заключается в том, что им достаточно общения в соцсетях. Встречаться в реальной жизни им не хочется. Вторая причина – это нестабильная ситуация в мире, желание жить в свое удовольствие, а не ради семьи. А когда живешь ради семьи, там очень много отказов. Ну и в итоге люди стараются жить в одиночку. Владимир Ильин с нами, доктор социологических наук, профессор Петербургского госуниверситета. Владимир Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот эти процессы по атомизации – это же естественный ход развития человечества сейчас, разве нет?
Ну, если учесть культурные тренды, то да. Потому что если брать современную Россию, европейские страны, США, то люди формируются в условиях общества потребления, которое создает стремление к индивидуалистическим планам, к самореализации через приобретение новых вещей. И вот... И повышается запрос на человека, который рядом. То есть не просто человек, а человек, с которым ты совпадаешь во взглядах и по многим другим. То есть уровень притязания немного вырос, и, естественно, это порождает серьезные сложности в создании семьи или вообще пары. Вот. И плюс к этому поддержание пары комфортной для жизни предполагает... очень тяжелую и умелую работу по выстраиванию отношений, а к этому готовы немногие. Поэтому вот, стремление людей жить здесь, сейчас, жить для себя, с одной стороны, ведет к тому, что пары становятся все более флексибильными, гедонистически ориентированными, то есть это пары для того, чтобы жить приятно. Вот, а с другой стороны, все меньше желающих заводить детей.
Потому что дети оттягивают на себя внимание или что? Или это трудно, или с чем это связано?
Здесь целый комплекс причин, почему дети становятся не самыми желанными членами семьи. Ну, во-первых, одним из главных факторов бедности является появление ребенка, потому что резко падают доходы населения. И государственная поддержка даже в самых богатых странах вот не компенсирует падение этих доходов. А у нас тем более. Потом есть серьезный риск распада семьи, и тогда женщина остается либо одинокой, либо разведенной, там получает какие-то алименты порой смешные. Это риск меняет качество жизни. И современный человек, который ориентирован на самоутверждение через красивую, сытую, довольную жизнь, конечно, со страхом, часто, не всегда, но часто со страхом думает о таких перспективах. И потом типичный вариант объяснения, почему сейчас нет детей, мы подождем, пока станем на ноги, пока там будет квартира, пока там расширимся и так далее, и так далее.
Но это же, Владимир Иванович, как вы считаете, вот этот процесс, он во что в итоге выливается? Ну, то есть люди будут отказываться от одиночества, или люди пришли к выводу, что одиночество – это скорее для них благо? То есть если раньше считалось одиноким, это стыдно фактически, вот, как прокаженный условно, то сейчас одинокий – значит успешный, богатый гедонист.
Здесь нет однозначного ответа. Здесь надо различать две реальности. Человек, живущий отдельно, это социальная единица. Да. И вторая реальность – это способ переживания этого самостоятельного существования. Это переживание может быть в режиме уединения, желанного, приятного уединения, и в режиме мучительного одиночества. И поэтому жесткой связи между какими-то социальными условиями, формой переживания нет. Человек регулярно перескакивает от одного восприятия к другому. Вот, поэтому в одних случаях это прекрасно, это возможность саморазвития, возможность выстраивания гибких отношений с другими людьми, а в других случаях это воспринимается как трагедия.
Понятно, человек, спасибо. Да, благодарю вас, Владимир Иванович, Владимир Ильин был с нами, доктор социологических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета. Давайте так, вы боитесь одиночества? Или вы не боитесь одиночества? Вы боитесь одиночества всеми силами, всеми фибрами души его избегаете и намерены его избегать в дальнейшем. Лучше вам жить в паре и вообще 134-21-35. Вы боитесь одиночества, действительно. 134-21-36. Вы не боитесь, вы скорее наслаждаетесь одиночеством. Давайте так. 134-21-36. Итак, 134-21-35. Вы боитесь одиночества и всячески его избегаете. 134-21-35. 134-21-36. Вы наслаждаетесь одиночеством скорее. 134-21-36 по коду 8495. Сидя на карантине, появились сомнения в институте семьи 530. Говорит, пришел ко мнению, что наличие штампа ничего не дает, а вот ограничивает сильно. Я заболел, вся семья страдала от карантина, причем на автомате сообщили и в садик, и жене на работу. Ну, 530-й, ну, как-то вы странно говорите. То есть, ну, просто посидеть на карантине 2 недели, и для вас это уже... Вы в чувство стыда в какое-то, да, в чувство вины погрузились, что вы заболели, из-за этого все сидели дома. Ну, точно так же, простите, не было коронавируса, был какой-нибудь грипп, человек болел так тяжело, что заболевали следом все за ним, понимаете? И тоже не ходили ни в садик, ни на работу. А, месяц, ну, месяц, хорошо. Ну, это же всего лишь месяц, а живете вы вместе 25 лет, например. Ну, разве это сопоставимо? В Норвегии-то достаточно высокий уровень жизни, рождаемость стремится к нулю. У них сейчас каждый новорожденный на счету, это очень коррелируется с нами, говорит Алексей Морозов. Ну, не знаю, мне кажется, что многие действительно, просто институт брака меняется, и отношение к детям тоже меняется, и для многих, даже если посмотреть каких-нибудь модных блогеров или просто Инстаграм полистать, то меня это на самом деле удивляло, то каждый там второй примерно... видеопост, он о том, что, о боже мой, дети забирают внимание, как можно сосредоточиться на себе, себя потеряла, чай невозможно тихонечко попить и так далее. Ну, вот такая фиксация сейчас происходит. Не знаю, нужно ли с этим что-то делать и проблема ли это. Возможно, это действительно проблема восприятия. То получается определенный период времени, что не ребенок для тебя, а ты для ребенка в любом случае. Ну и да, надо себя в чем-то ограничивать, естественно. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
43 года, живу 7 лет уже, как после развода один, забрал ребенка.
Так вы с ребенком все-таки живете, а не один?
Да, нет, я имею в виду вот сейчас. Вот, один жил полностью, сейчас забрал себе его, супруги бывшей.
Ага.
Вот, ловилась я на такой мысли, что все-таки, как бы я такой универсальный солдат, скажем, могу и один, могу и не один. Но, тем не менее, конечно, сына веселее, однозначно. Вот. А по поводу полноценной семьи могу сказать, что сейчас не то, что барышни виноваты, либо мужчины, вот, стали капризные и те, и другие. Просто действительно финансовая составляющая, она большой фактор. Просто еще и бывает, знаете, как вот девушки, вот есть что мамки, а есть просто, которые надо родить. То есть, несмотря ни на что, не финансы. Можно иметь.
Да муж-то знаете, а муж-то зачем? Зачем?
Денег не хотят.
Денег? Женщины не хотят денег?
Детей не хотят, я говорил.
А, детей не хотят. Это другое дело.
Мамочки, которые там дорогого стоят. Вот действительно, они понимают, что их не, да, вот, как говорится, жизнь дает другую жизнь. И в этом вся сила.
Ну, я понимаю, но только здесь какая взаимосвязь между тем, что одни хотят денег, а другие хотят детей? Почему вы думаете, что если женщина хочет детей, она не обязательно хочет денег? Я вас расстрою, товарищи мужчины. Бывает и так, и так. Другое дело, что вот эти вот проблемы, которые вот с каждым первым звонке и смс-ке тоже проскакивает, проблема-то еще в том, что, в общем-то, люди сами себя могут содержать. Вот в чем дело. И поэтому они справедливо совершенно говорят, а что я буду терпеть такое там плохое отношение к себе, если я сам себя могу прокормить, ребенка могу прокормить в конце концов. А зачем мне нужна какая-то пара? Вот. Но давайте еще поголосуем. 134-21-35. Вы боитесь одиночества? А 134-21-36 по коду 8495. Вы скорее наслаждаетесь одиночеством. Ну и что? Меньше их больше нас. Кого? Не понимаю. У дочки недавно 6-й малыш родился. Совсем не скучно и не одиноко. Дед из Щербинки пишет. Вот это ваша дочка героиня, я вам хочу сказать. А, 530-й, я понимаю, в чем вы сказали, что сомнения в институте семьи-то. Однокомнатная квартира втроем. Да, но это же проблема даже не то, что вы заболели, а это же еще проблема вскрылась на... Когда все сидели вообще вот в этом или локдауне, или в чем. Потому что... Все сидели дома, обычно же квартира это место, где просто надо переночевать. Вот. А тут, оказывается, это место, где надо играть, работать, готовить и все на свете. И понятно, что в однокомнатной квартире, конечно, к этому не готовы. Другое дело, если жить на земле, то есть в собственном доме. Один капусту выращивает, другой в, значит, конференцию какую-то ведет, третий там играет в песочнице, копается. Это другой абсолютно аспект. Но это урбанизация, понимаете? Это вот урбанизация и... Вот этот дискомфорт урбанистический, он как раз и скрылся вследствие пандемии. К одиночеству спокоен, так как не люблю людей, говорит Алексей. Жена хочет уйти, но не уверена, что прокормится, говорит Трифит. А вы напираете, наверное, будешь в одиночестве, в голодухе, коркой хлеба питаться? Ну, поговорите с ней, может, вам, как, не знаю... Сейчас я, если что-то скажу, будет пропагандой или антипропагандой брака, не знаю. Слушаю вас, Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, очень надеюсь, что одиночество мне не грозит.
Ну, у вас же там батарея родственников.
Да, у нас тут полк.
Так.
Но я не хотела не об этом сказать. Знаете, у нас, знаю я с ее рождения. Вот я ее и забирала из детского дома. Сейчас вот к ней домой вернулся сын с женой и с двумя детьми. У них большая трехкомнатная квартира.
Так.
Она не смогла с ними жить.
Есть такое. Да, я понимаю, но спасибо большое. У нас просто новости уже сейчас будут. Да, это тоже вопрос такой. А к родственнику, который привык жить отдельно, какие-нибудь другие родственники поселятся, пусть даже это и взрослые дети со своими детьми, а уже сложно. Это правда. Но это, знаете, как, это же не то одиночество, когда вот у человека вообще никого нет. Вот в этом весь ужас, например, какой-нибудь несчастный ребенок в детском доме, сирота круглая, не социальная сирота, где живые родители, а совсем круглая, там же вообще никого нету. А в данном случае, вот Анна говорила про одиночество такое, что вот где-то там эти родственники есть, и хорошо. Вот. Но в квартире, в трехкомнатной, желательно в одиночестве. Когда захотел, встал, куда захотел, пошел, где захотел, бросил, что захотел, приготовил. И никакого отчета ни перед кем. 15% боятся одиночества, а 85% им наслаждаются. 15 часов информационный выпуск, потом умные парни.